Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 15 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в нашей программе. Можно ли назвать успешным европейский марш в Минске? 5000 человек, представители оппозиции, вышли в воскресенье на улицы белорусской столицы. Олимпиада в Сочи. С точки зрения экологов, небезопасна для природы Кавказа и жителей самого Сочи. Депутаты и министры вместе борются с ростом цен на продукты питания. Удастся ли российским властям победить инфляцию? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, науки, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, начнем с событий в Беларуси. Накануне в Минске прошел европейский марш, в котором приняли участие около 5000 человек. Марш, как говорят организаторы, продемонстрировал приверженность белорусов демократическим ценностям. Несмотря на то, что участники акции неоднократно нарушали согласованный с властями маршрут, разгон шествия санкционирован не был. Из Минска репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виталия Цыганкова.
По замыслу организаторов, главная цель акции – продемонстрировать европейский выбор белорусского общества. Европейский марш проходил под лозунгами «За свободу», «За европейские ценности», «Диалог власти и оппозиции. Условия динамичного развития страны». Власть, однако, еще в преддверии марша показала, что пока что не горит желанием вступать с оппозицией в диалог. Свыше 30 политических активистов были арестованы в разных регионах Беларуси накануне акции. Десятки человек из-за различных препон не смогли доехать в Минск. Зарубежные политики резко осудили эти действия белорусских властей. В частности, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Клих заявил, что они расходятся с заявлением белорусского руководства о готовности развивать отношения с Евросоюзом. МИД Польши выразил протест по поводу задержания в Гродно представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков в Беларуси. Озабоченность по поводу превентивных арестов и задержаний активистов белорусской оппозиции выразил и представитель Госдепартамента США Том Кейси. Как считает заместитель председателя Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, именно вмешательство европейских политиков привело к тому, что европейский марш не был разогнан властями. Даже несмотря на то, что отдельные колонны участников акции нарушили разрешенный властями маршрут. В европейском марше участвовал и лидер Российского союза правых сил Никита Белых. Корреспонденту «Радио Свобода» он заявил.
То, что проводят демократические силы Беларуси, крайне важно не только для Беларуси, но и для России. Мы очень близки друг другу не только по географическим признакам, но и по ментальности государства. Мне кажется принципиально важным показать обществу готовность сделать европейский выбор. То есть вот этот европейский марш – это марш не в сторону Европы, как какого-то географического определения. Это марш в поддержку европейских ценностей, развитой рыночной экономики, демократического устройства государства, многопартийного контроля. Контроля гражданского общества над властью. То есть на самом деле сейчас у нас тоже проходит европейский марш, только называется он «Парламентские выборы».
Говорил Никита Белых. Бывший кандидат президента Беларуси Александр Миленкевич на митинге сказал, что подобные акции будут устраиваться, цитата, «пока мы не победим». Миленкевич выразил уверенность в том, что Беларусь будет в Европе. Он склонил голову перед молодежью, которая не побоялась выйти на улицы, несмотря на запугивание. 4 ноября белорусская оппозиция готовит социальный марш, который должен пройти под социальными лозунгами, прежде всего против повышения цен и отмены льгот. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Можно ли считать удачной проведенную белорусской оппозицией акцию «Европейский марш»? Почему Александр Лукашенко не пошел на разгон акции? И насколько белорусы привержены европейским ценностям? На эти вопросы отвечает политолог, эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.
Я думаю, что не полностью оппозиция реализовала те цели, которые ставила перед собой в начале этой акции. Дело в том, что сейчас официальный Минск включился в игру с Европейским Союзом. Эта игра началась сразу же после Нового года, после известной белорусско-российской нефтегазовой войны. И эта игра продолжается, то затухая, то вспыхивая вновь. И оппозиция решила включиться в эту игру, провозгласила курс на европейский марш, сделала большую рекламу этому маршу как внутри страны, так и среди европейской общественности, и тем самым поставила белорусские власти перед определенной проблемой. То есть разгонять европейский марш и одновременно вести диалог с Европой какой-то – это затруднительно. Поэтому акция прошла на удивление спокойно. Власти продемонстрировали удивительный для Беларуси либерализм, не разгоняли, разрешили идти по центральному проспекту белорусской столицы, не было видно спецназовцев, во всяком случае, в форме, только ГАИ регулировало движение. Это очень необычно для Минска. Но получив хорошую поддержку со стороны Европейского Союза, со стороны европейской общественности, белорусской оппозиции не удалось получить большой поддержки со стороны белорусского общества. То есть в акции участвовало традиционное для белорусских оппозиционных акций количество в районе 5000 человек. Это люди, которые обычно приходят на оппозиционные акции. И в этом смысле, наверное, определенное разочарование есть у лидеров оппозиции.
Одним из лозунгов акции был лозунг «За европейские ценности». А если задаться вопросом, насколько сейчас белорусское общество готово воспринять европейские ценности, готовы ли белорусы вступать в Евросоюз? Сколько белорусов считают именно это направление внешней политики наиболее перспективным?
Многое зависит от того, как поставить вопрос в ходе социологического исследования. Если спросить, не против ли вы вступления в Европейский Союз, то это примерно около половины. Если же поставить вопрос жестко, хотите ли вы в Европейский Союз интегрироваться, хотите вы интегрироваться с Россией, то за интеграцию в Европейский Союз примерно четверть населения. И последние годы растет количество так называемых изоляционистов, которые не за интеграцию с Россией и не за интеграцию в Европейский Союз, а за то, чтобы Беларусь была независимым государством. Вообще говоря, видимо, значительная часть населения белорусского, которая переживает сейчас такой потребительский бум, понимает, что вступление в Европейский Союз означает радикальное изменение всего стиля жизни. К этому большинство населения белорусского сегодня психологически не готово.
Могли ли оказать недавние заявления Александра Лукашенко во время его пресс-конференции российским средствам массовой информации какое-то влияние на решение белорусских властей не разгонять европейский марш?
Действительно, в ходе своей пресс-конференции для российских журналистов Лукашенко дал такой сильный артиллерийский залп по российскому руководству, обвинив Россию во всех смертных грехах. Наверное, Лукашенко готовится к новой газовой войне с Россией накануне нового раунда переговоров о ценах на газ в следующем году. И в этой войне он хотел бы получить Европейский Союз, если уж не в виде союзника, то хотя бы в статусе благожелательного нейтралитета. Отсюда и такой сравнительный либерализм в отношении оппозиции, которая осуществляла европейский марш. Я думаю, что после Нового года, когда вопрос о ценах на газ как-то разрешится, вот тогда, видимо, более четко можно будет увидеть реальные намерения и реальные планы белорусского руководства.
Таково мнение политолога, эксперта аналитического центра «Стратегия» Владимира Карбалевича. В Минске в воскресенье прошел европейский марш, который был организован белорусской оппозицией. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. По последним данным МЧС Украины, погибли 14 человек. В Московской и Смоленской областях из-за непогоды сотни населенных пунктов остаются без света. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Германии переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем отправится с визитом в Иран. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в нашем эфире сегодня в 2 часа дня программа «Свобода» в клубе «Маяк». Поэтические выборы на фестивале актуального искусства «Территория». Можно ли сравнить выборы короля поэтов с политическими выборами? Кто важнее, режиссер или поэт? Такие темы будут обсуждать за круглым столом участники программы, гости, ведущий Елены Фанайловой. В эфире «Свобода в полдень», и сейчас рядом со мной в студии появилась моя коллега Надежда Перцева. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Михаил.
Давайте узнаем, как откликнулись на европейский марш в Минске и прозвучавшие на нем заявления российские газеты. Что пишут?
Ну, на эти темы есть достаточно много публикаций, и огромные публикации существуют в независимой газете, но я сакцентирую ваше внимание на том, что все же сегодня центральной темой является повышение цен на продукты питания. И это сегодня очень активно обсуждается в газетах. Более того, я скажу, что заголовки этих публикаций достаточно угрожающие. Например, «Рост цен остановит, виноватых найдут», «Виновных в росте цен хотят судить», «Рост цен задавит государством». И по информации газет, Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 15 дел, производители ждут штрафы в сотни миллионов рублей, а то и уголовная ответственность. На страницах сегодняшних газет очень много высказываются эксперты, политологи, экономисты, а «Комсомольская правда» в рубрике «Вопрос дня» вынесла даже эту тему в обсуждение, как справиться правительству с навалившимися проблемами. Но об этом чуть позже. Я начну с независимой газеты. Как отметили опрошенные независимой газеты эксперты, сейчас наступило время, когда необходимо отделять экономическую часть от политической. У нас на носу выборы, и этот вопрос очень чувствительный и значимый для большинства избирателей, поэтому вокруг него существует такая политическая активность и всякие призывы, считает генеральный директор компании «Финэкспертиза» Агван Микелян. С экономической точки зрения, мне кажется, такие меры, как призыв единороссов, несколько необоснованными. Государственная регуляция на все товары народного потребления – это нонсенс. По мнению аналитика, существуют рыночные механизмы регулирования, в том числе дотации и субсидии, увеличение производительности и повышение объемов производства. А вот главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков на страницах газеты «Известия» считает силовое давление на цены неэффективными. Хотел бы процитировать последнюю книгу бывшего главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена. «Единственное, что вызывает инфляцию, это избыточные расходы правительства», рассуждает Гавриленков. «В России эти расходы растут со скоростью 30% в год, поэтому инфляция не может быть низкой». Это точка зрения главного экономиста компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова на страницах газеты «Известия». Ну и теперь вернемся к вопросу дня на страницах «Комсомольской правда». Так как же правительство справится с навалившимися проблемами? По мнению Владимира Плотникова, депутата Госдумы, если правительство будет поднимать деревню, то оно решит все проблемы. А Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации, считает, чтобы ограничить рост цен, нужно сдерживать произвол монополий, а повышение пенсии уже съела инфляция. Михаил Грушевский, юморист, считает, что с учетом предвыборного цикла правительство будет использовать популистские меры. Другие сейчас неуместны. А вот Павел Глоба, астролог, прогнозирует, со всеми проблемами правительство справится блестяще, хотя бы потому, что сейчас все будет делаться для поднятия рейтинга премьера Зубкова. Ну и в завершении я обращусь к публикации газеты «Время новостей» под заголовком «Пищевая добавка». Газета отмечает, что рост цен на продовольствие накануне выборов становится политической проблемой. Попытка в ручном режиме управлять экономикой, тем более ценами, вряд ли могут закончиться как-то иначе, чем это заканчивалось всегда. То есть дефицитом и новым всплеском цен, считает газета. Рано или поздно перекосы дадут о себе знать, причем там, где правительство и депутаты сегодня даже и не подозревают. Если они не смогли спрогнозировать даже нынешнее повышение цен, хотя напряженность на рынках по тому же зерну или молоку стала возникать еще весной, то каким образом они смогут увидеть угрозы там, где последствия наступят, скажем, через год, вопрошает газета «Время новостей». И здесь же она приводит несколько вариантов этого кризиса. Она считает, что три причины: либо низкая квалификация госуправленцев, либо боязнь сказать неприятные вещи вслух, авось пронесет, либо традиционно мощное влияние аграрных лоббистов. Вот так, к такому заключению приходит газета «Время новостей».
Спасибо, Надежда. Это был обзор газет на тему рекордной инфляции за последние годы в России. Его подготовила моя коллега Надежда Перцева. Ну а теперь олимпийская тема в программе «Свобода в полдень. Проблемы города Сочи перед зимней Олимпиадой 2014 года». На днях жители одного из районов Сочи вышли на митинг протеста, требуя обнародовать план застройки района олимпийскими объектами и списки жителей, которых будут переселять. Олимпийский законопроект об упрощенном изъятии земель для государственных нужд, по мнению жителей имеретинской низменности, направлен на то, чтобы с минимальными для государства проблемами лишить права на жилье. Вот что заявила одна из протестующих нашему сочинскому корреспонденту.
В доме, который строили двухэтажный сборно-щитовой, вот уже два раза приходило постановление о сносе этого дома. Кому он мешает, я не знаю. Не оформить землю, не оформить дом, не дают возможности. Заставляют жить в 9 квадратах в бараке семьи из 6 человек. Нам не дают возможности оформить не просто дома, а земельные участки. Наша придомовая территория с 40-х годов. Нам говорят, вам зеленая улица по оформлению, пожалуйста. Второй год. Бьемся, как рыбы об лед. Нету оснований, как они говорят, для оформления данных земельных участков. То есть люди живут по 50-60 лет на этой земле, а данных для оформления этих участков у них нет. Ну, никто не уйдет со своих земель, вы же понимаете. Прожить всю жизнь на земле, не прося у государства ни копейки, жить, выживать, а потом неизвестно куда, быть бомжами, мы на это не пойдем.
Ну а экологи говорят, что строительство олимпийских объектов в Сочи может нанести серьезный ущерб природе региона. Вот что заявил в интервью нашей радиостанции сопредседатель Международного социально-экологического союза Владимир Захаров.
Вообще Сочи традиционно у нас считается горно-климатическим курортом. Соответственно, основным, конечно, является уникальная природная система, вообще среда, где вот расположен Сочи. Это горы, леса и море, ну и город между ними. И поэтому мы считаем, что неправильно ради того, чтобы добыть престиж государству, ради того, чтобы построить какие-то, ну, действительно важные, наверное, полезные спортивные объекты, все это делается за счет природы, за счет заповедной зоны национального парка, за счет охранной зоны Кавказского заповедника. Ну, это действительно проблема. Ну, вообще не стоило проводить Олимпиаду в Сочи, начнем с того. Сейчас решение принято, и мы должны учитывать этот факт. На мой взгляд, в России немало мест, где было бы достойно провести зимние Олимпийские игры.
Намыв искусственного острова – это одно из решений проблемы для снижения экологических проблем? Или, наоборот, это еще больше ухудшит ситуацию?
Я бы не сказал, что это решение экологических проблем, потому что намыв острова никак не снимет нагрузку, например, на грушевый хребет. Это совсем другое воздействие. Ну, плюс дополнительно появится нагрузка на морские экосистемы и загрязнение, и разрушение каких-то донных систем. Понятно, что любое строительство в природной зоне – это стресс или уничтожение. Вопрос в том, чем мы жертвуем. Уникальной природой Кавказа – это действительно очень узкая полоска, действительно очень важная роль у этих лесов, у этих прибрежных экосистем для курортного города Сочи. Не как такого бизнес-центра или спортивного центра, а именно вот курорта, оздоровительного. Все, что предполагается делать, ну, вот сейчас мы смотрим, как происходит. Ну, такое ощущение, вот честно говоря, что просто идет откровенное, ну, не закапывание денег, а отмывание денег, и все, что угодно. То есть это, ну, чистой воды бизнес. То есть тут уже благие идеалы олимпийского движения, среди которых, кстати, хранение окружающей среды, они как-то отодвигаются на второй план.
И все-таки у российских властей, и у федеральных, и у местных есть 7 лет, чтобы решить все проблемы. Есть надежда, что получится что-то?
Нет, ну, безусловно, за 7 лет что-то изменится, и, насколько я знаю, и международные структуры, в частности, и Международный олимпийский комитет, и ЮНЕСКО, под эгидой которого существует объект всемирного природного наследия Западный Кавказ, они не оставляют без внимания эту ситуацию, и в ближайшее время планируется визит в Сочи миссии ЮНЕСКО с проверкой, как реализуется вот эта олимпийская программа, вернее, предолимпийская. Безусловно, какие-то локальные проблемы будут решены. Я надеюсь, что удастся и местным, и краснодарским, и федеральным властям решить проблему и с транспортом. Сейчас не секрет, что громадные пробки. И проблемы с очистными, проблемы с незаконными постройками. Но то, что как бы непонятно, как будет решаться, непонятно, как будет разрешаться ситуация, когда запланировано строительство в непосредственной близости от заповедных зон, что, безусловно, окажет негативное воздействие на них. То есть тут либо строить, либо не строить. Проектировка планировщики, ну и те, кто лоббирует строительство данных объектов, они, по-моему, не совсем настроены поступаться своими вот интересами ради интересов природы. В чистом виде решить проблему вот человек-природа вот в данной ситуации, конечно, не получится. То есть природа Кавказа, ну и, соответственно, и Россия потеряет, конечно же, от этого.
При подготовке к Олимпиаде вообще у любого города могут возникнуть проблемы с экологией. Накануне Олимпиады в Афинах тоже много говорили об этом. Это вечная проблема или все-таки есть примеры, когда экологи и власти, которые проводят Олимпийские игры, как-то о чем-то могут договориться и вообще эта проблема решается более корректно и более успешно?
Есть разные примеры, ну, особенно Олимпиады, которые проходили в предыдущие годы. Ну, тоже известный факт, что последние Олимпийские игры, они все более и более коммерциализируются и все более и более дорогими мероприятиями являются для государства. Я считаю, что можно было избежать многих проблем, в том числе и социальных, экологических, если бы изначально власти прислушивались к тому, что говорят и местные жители, и общественные организации. Был какой-то диалог бы, но пока не начались протесты, пока не начались митинги, пикеты, реакции вообще не было практически никакой. Ну, у нас, видимо, так традиционно считается, что можно не обращать внимания на то, что там население против. Да и сейчас, собственно говоря, решение принято, старт дан, и опять можно не обращать внимания на мнение общественности. И вот сейчас и в Сочи, в ряде других городов продолжают выступления, не только по экологическим проблемам, ведь планируется для того, чтобы разместить олимпийские объекты, отселение большого числа местных жителей, которые совершенно не желают расставаться со своей собственностью, с привычным образом жизни, куда-то переселяться. Диалога не было. Наверное, многого можно было бы избежать, если бы этот диалог был. Хотя в некоторых вопросах сохранения или застройка заповедных зон, тут разговаривай, не разговаривай, а тут либо да, либо нет.
В эфире «Радио Свобода» был сопредседатель Международного социально-экологического союза Владимир Захаров. В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей. Борьба с ростом цен и инфляцией. Какими будут последствия накануне выборов?» Гость нашей студии – научный руководитель Высшей школы экономики, член Общественной палаты Евгений Ясин. Ведет программу Анна Качкаева. А во второй части передачи «Свобода в полдень» – новости Москвы и Петербурга, репортаж о днях Праги в Москве, новости экономики и науки и в завершении часа спортивная панорама. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин после переговоров в Германии отправится с визитом в Иран. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информации об изменениях планов президента. В Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. По данным МЧС Украины, погибли 14 человек, 17 госпитализированы, около 20 считаются пропавшими без вести. В Ираке погиб корреспондент американской газеты «Вашингтон-Пост» Салик Саиф Алдин. Как сообщила редакция, его убили в тот момент, когда он вел репортаж о столкновениях между шиитскими радикалами и суннитскими боевиками на юго-западе Багдада. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор двум бывшим офицерам, сотрудникам администрации колонии-поселения, избившим 4 заключенных, один из которых скончался от полученных травм. В Московской и Смоленской областях сотни населенных пунктов остаются без света. Из-за непогоды в выходные были оборваны линии электропередачи. Мэр Дальнегорска будет определен во втором туре голосования. В ходе прошедших в воскресенье выборов ни один из 7 кандидатов не получил более 50% голосов. В Пекине открылся 17-й съезд Коммунистической партии Китая. Сообщается о задержании диссидентов и блокировании тысяч людей, которые собирались выступить с петициями и обратиться с просьбами к делегатам съезда. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Накануне она провела переговоры с руководством Израиля. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари призвал военные власти Мьянмы освободить всех задержанных по политическим мотивам. В Хорватии начинается судебный процесс над депутатом парламента, который обвиняется в военных преступлениях. В Стокгольме сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике 2007 года.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. Панорама основных событий двух мегаполисов от моей коллеги Веры Володиной.
Москва. Число жертв пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления выросло до 11. За прошедшие выходные скончалась еще одна студентка. В больнице остаются 35 человек, и 7 из них в крайне тяжелом состоянии. Столичный департамент социальной защиты обратился к москвичам с просьбой оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим для закупки лекарств, оплаты пластических операций и курсов реабилитации. На пресс-конференции руководства столичного МЧС было заявлено о строительстве в Москве 38 новых пожарных депо. Сегодня их количество не соответствует обслуживаемой территории. Петербург. В Российской национальной библиотеке, одной из крупнейших в мире, в течение 3 дней пройдет международная научная конференция, посвященная годовщине создания отдела редкой книги. Сегодня здесь откроется и выставка. Всего несколько старинных книг из множества единиц хранения, рассказал доктор филологии, зав. Отделом редкой книги Николай Николаев.
У нас есть достойные экземпляры, хотя вот экземпляр самой первой печатной книги Библии Гутенберга ушел в 30-е годы, советское правительство продало. Единственный экземпляр, принадлежавший нашей библиотеке. Теперь у нас только факсимильное издание немецкое послевоенное есть, а оригинал ушел с аукциона. Но у нас есть великолепные экземпляры первопечатного апостола Ивана Федорова. У нас есть хорошая, очень полная коллекция прижизненных изданий Петра I, в том числе вот первое издание гражданским шрифтом. Несколько великолепных инкунабулов, первопечатных книг западноевропейских. На некоторых экземплярах есть цепи. В старых монастырских библиотеках книги приковывали. Будут книги из библиотеки Вольтера. Мы сохраняем купленную Екатериной II библиотеку Вольтера.
Москва. Межведомственная комиссия по вопросам строительства объектов внутри кварталов сложившейся застройки, рассмотрев 170 объектов, признала точечными 21 из них и отменила их строительство. Тем временем городские власти решили создать координационный совет по вопросам освоения подземного пространства города, готовить проекты, привлекать деньги для их строительства. Задача этого совета — подземной урбанизации. Его возглавит Владимир Ресин. Петербург. Городские власти одобрили инициативу компании «Босконева» об организации на Дворцовой площади временного катка для проведения спортивных мероприятий и массовых катаний в целях развития и популяризации массового спорта. Каток с искусственным льдом разрешено залить у Эрмитажа с 1 декабря по 15 марта. Москва. Российская неделя моды, проходящая с 14 по 21 октября, представит коллекции около 50 дизайнеров. По замыслу организаторов, показы проходят на так называемом «модном кольце Москвы» на 5 площадках в пределах пешего доступа. Дневные показы в атриуме музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, а вечерние – в историческом особняке приемов и торжеств Петра Смирнова на Тверском бульваре и в арт-ангаре завода «Арма». В модное кольцо включены также музей революции и ЦУМ. Новости Москвы и Петербурга. 15 октября. Вера Володина.
Ну а репортаж нашей рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на столичную тему. В Москве с 15 по 18 октября проходят Дни Праги. Запланирована обширная программа мероприятий, с которой ознакомился мой коллега Мумин Шакиров.
Дни Праги в российской столице проходят впервые. Организаторы этого мероприятия, городские власти Праги и Москвы, попытались представить на суд зрителей все то, что именуется сегодня современным чешским искусством. Об особенностях этой культурной программы, которая составлялась целых 3 года, рассказывает первый секретарь посольства Чехии в России, директор чешского центра Власта Смолакова.
Гала-концерт плюс следующие 4 концерта состоятся в Международном доме музыки. И это будет очень торжественно. Органист из Праги Ярослав Тума, скрипач Богуслав Матоушек, балетная группа современная «Todas Campene» плюс «Виртуозы Прага» будут выступать на этих вечерах. В рамках этой официальной программы еще будет открываться выставка в галерее «Зураб». Это уникальная выставка, которая открывается 15-го. И она посвящена художнику чешскому Иржи Коллажу, который умер в Париже и который уникальной техникой занимался. Он даже считается в мире европейского искусства открывателем этой техники коллажа. Тут еще надо отметить момент, что это выставка предоставлена меценатом чешского искусства Медой Младковой. Это уникальная дама, которая родилась в Чехии, большую часть своей жизни провела за границей, то есть в Швейцарии и в Америке. И теперь на старости лет, ей за 80, она вернулась в Чехию и отдала, то есть в качестве подарка, уникальную свою коллекцию городу Праге. Вот это основная часть программы. Плюс наш чешский центр еще подготовил параллельно фестиваль фильмов о Праге, которые будут в Доме кино с 14 по 21. Будут и художественные фильмы, и документальные. На мой взгляд, документальные сильнее и интереснее художественных.
Сотрудник Института славяноведения Российской академии наук профессор Георгий Мельников, эксперт по современному чешскому искусству, выделяет из этой культурной программы творчество художника Иржи Коллажа.
Он определил во многом тенденции развития чешской культуры второй половины 20 века. Но, к сожалению, эта выставка в галерее «Зураб», она маленькая, ее москвичи плохо знают. Конечно, Коллажа надо было выставлять в Музее изобразительных искусств, но это вот такое маленькое замечание. Далее, очень важное мероприятие – презентация музыкального фестиваля «Пражская весна», которая во вторник будет в чешском посольстве, поскольку русские музыканты всегда участвовали в этом одном из крупнейших мировых фестивалей классической музыки и до сих пор участвуют. Это очень престижный фестиваль. И первый раз проходит такая презентация фестиваля, когда директор его приезжает. Можно надеяться, что и новое поколение российских музыкантов будет представлено на этом престижном форуме.
Скажите, Георгий, насколько хорошо знают москвичи и гости столицы искусства Праги? И интересуются ли вообще россияне культурой современной Чехии?
К сожалению, должен ответить негативно. Плохо, мало, фрагментарно и недостаточно. Мы ленивы и нелюбопытны. И еще тут одна есть объективная причина. В советское время, после 68-го года, у нас информация о связях, о культурной жизни в Чехословакии была сведена к минимуму. Потом, после их бархатной революции и нашей перестройки, уже это никого не интересовало по финансовым и политическим причинам. Так что вот плохо знаем друг друга.
Но с другой стороны, десятки тысяч российских туристов ежегодно посещают один из самых красивых городов Европы – Прагу. В этом отношении, конечно же, москвичи лучше знают пражскую столицу, нежели пражане Москву.
Безусловно, потому что москвичи, когда оказываются в Золотой Праге, совершенно ею очаровываются, потрясаются, впитывают ее в свое сердце. Некоторые предпринимают некоторые усилия, чтобы там остаться надолго или навсегда. Русское население Праги и Чешской Республики очень большое и постоянно растет. А пражских туристов в Москве мало. Должен сказать, что, в общем, наша реклама там делает мало работы. Поездки в Москву как-то не раскручены, особо не рекламируются. У пражан мало интереса к Москве. Они лучше поедут на Гавайи, чем в Москву. И еще комплекс какого-то страха перед бывшим старшим братом. Комплекс того, что в Москве все очень дорого и жить трудно.
Говоря о влиянии чешской культуры на Россию, нельзя забывать, что старшее поколение россиян хорошо помнит таких исполнителей, как Карел Готт, Хелена Вондрочкова и Иржи Корн, которые буквально не сходили с экранов телевизоров. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Научная панорама, следующая в нашей программе о последних событиях в мире науки, обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
На севере Сирии французские археологи обнаружили старейшую в мире настенную роспись. Ее возраст 11 тысяч лет. Фреска размером в 2 квадратных метра была найдена на месте неолитического поселения на Евфрате. Рисунок напоминает живопись модерниста. В нем доминируют прямоугольники. Красный цвет получен из обожженного красного железняка. Толченый известняк образовал белый, а древесный уголь использовался в качестве черной краски. Фреска является частью глинобитной круговой стены большого дома. До сих пор самой старой настенной росписью считалась фреска, обнаруженная в Турции, которая датировалась на 1500 лет позже. Американские вирусологи из штата Теннесси предполагают, что один белок может в значительной степени объяснить повышенную опасность эпидемии гриппа в 1918 году. Пытаясь ответить на вопрос, почему вирус испанки был столь смертоносным, ученые провели опыты на мышах с недавно открытым белком PB1F2. Животным капали в нос высокие дозы вируса с измененным и неизмененным белком PB1F2. В первом случае мыши погибали в течение 8 дней от гриппа, осложненного пневмонией. Предположительно, одна из причин опасности испанки была в том, что белок PB1F2 разрешал бактериям вызывать воспаление легких. Как именно белок это делает, пока остается неизвестным, но ученые считают, для предотвращения развития пневмонии именно этот белок нужно сделать потенциальной мишенью для лекарств против гриппа. Член-корреспондент Российской академии наук генетик Илья Захаров нашел в Туве на границе с Монголией семью потомков Чингисхана. Официальное свидетельство выдано двум братьям, анализ ДНК которых был взят на исследование и получил подтверждение. Младший 27-летний Радж Дангыт внешне даже похож на портрет Чингисхана, рыжеволосый и светлоглазый. Ученый предполагает существование на данный момент 16 миллионов потомков монгольского хана. Шотландские исследователи из Института изучения и анализа движений утверждают, что дешевые кроссовки столь же хороши, как и дорогие. Желая оценить амортизирующие свойства кроссовок и их комфортность, специалисты сравнили 9 пар спортивной обуви 3 разных производителей в 3 ценовых диапазонах на 43 бегунах, которым не говорили о стоимости кроссовок. Сила, произведенная воздействием подошвы при соприкосновении с землей, регистрировалась специальным устройством в 8 различных точках ступни. Результаты исследований не показали существенных различий между обувью независимо от марки и цены. На предпочтениях бегунов, основанных на личных ощущениях, ни цена, ни фирмы-производителя тоже никак не отразились.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Ну а сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. По последним данным МЧС Украины, погибли 14 человек. В Московской и Смоленской областях из-за непогоды сотни населенных пунктов остаются без света. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Германии переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем отправится с визитом в Иран. В Пекине открылся 17-й съезд Коммунистической партии Китая. Сообщается о задержании диссидентов и блокировании тысяч людей, собиравшихся обратиться с просьбами к делегатам. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари призвал военные власти Мьянмы освободить всех задержанных по политическим мотивам. В Стокгольме сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике 2007 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама». О последних событиях в мире экономики расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
—
Объем накопленных иностранных инвестиций в России по итогам первой половины 2007 года достиг 178,5 миллиардов долларов, причем почти половина из них – это прямые инвестиции, заявил председатель правительства Виктор Зубков. За 6 первых месяцев года, по его словам, объем иностранных инвестиций составил более 60 миллиардов долларов, что примерно в 3 раза превышает показатель первой половины прошлого года. Доля иностранного участия в совокупных активах российской банковской системы с 1 июля 2006 года по 1 июля 2007 увеличилась с 11,2% до 14%, а количество банков, контролируемых иностранцами, выросло с 58 до 77, сообщил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Он также сказал, что активы российских банков за этот период увеличились примерно на 60%, а их совокупный капитал на 66%. Импортные пошлины на молоко и молочную продукцию будут снижены в России с 15 до 5% сроком на 6 месяцев. Как заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев, на этой неделе Министерство экономического развития и торговли внесет правительство проект соответствующего решения, и оно будет принято и вступит в силу в ближайшее время. Немецкий энергетический концерн «Геон» завершил покупку принадлежащей государству 60% акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Объем сделки 100 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 4 миллиарда долларов, делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Концерн «Геон» в конце сентября был признан покупателем и дополнительного выпуска акций ОГК-4, что позволит ему довести свое участие в этой компании примерно до 70%. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, начинает сегодня строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год. Курс доллара на сегодня – 24 рубля 92 копейки. Курс евро – 35 рублей 34 копейки. По сравнению с пятницей они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Панораму экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. И рядом со мной в студии наш обозреватель спорта Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил. Ну, вот минувшее воскресенье на сей раз не было столь насыщено спортивными соревнованиями, как это обычно бывает. Но, тем не менее, любителям спорта было зачем наблюдать в этот день. В Москве завершился 18-й розыгрыш Кубка Кремля по теннису. Победителями в одиночных разрядах стали российские теннисисты. Елена Дементьева в женском финале обыграла американку Серену Уильямс 5-7, 6-1, 6-1. А в главном матче мужчин Николай Давыденко взял верх над французом Полем Анри Матьё 7-5, 7-6. И таким образом Николай уже в третий раз выиграл Кубок Кремля, а Елена в третий раз, выйдя в финал этих соревнований, впервые смогла победить. В женском парном разряде победителями стали Кара Блэк из Зимбабве и Лизель Хубер из США, обыгравшие в финале белорусский дуэт Виктория Азаренко, Татьяна Пучик 4-6, 6-1, 10-7. И, наконец, российские теннисисты Дмитрий Турсунов и Марат Сафин в мужском парном разряде одолели чеха Томаша Цибулица и хорвата Ловра Зовка 6-4, 6-2. Во Франции подходит к концу чемпионат мира по регби. Вчера во втором полуфинале на Стад де Франс в Сен-Дени сборная ЮАР победила команду Аргентины 37-13. Таким образом, в финале 20 октября там же, в Сен-Дени, встретятся действующие чемпионы мира англичане и регбисты ЮАР, которые уже становились сильнейшими на планете, но в 1995 году. Победитель этого финала сравняется со сборной Австралии по количеству побед на мировых первенствах. А в пятницу, 19 октября, на Парк де Пренс в Париже сборные Аргентины и Франции разыграют бронзовые медали. Сборная Бразилии по футболу в своем первом матче в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2010 года сыграла на выезде в ничью 0-0 с командой Колумбии. Нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав вышел в основном составе бразильцев и был заменен на 70-й минуте. В воскресенье гандболисты российского клуба «Чеховские медведи» провели третий матч группового турнира Лиги чемпионов. В гостях они обыграли датский клуб «Виборг» 32-28 и идут на втором месте в группе «Е», набрав 4 очка в трех матчах. Лидирует же в этой группе немецкий «Гамбург», который выиграл все три встречи. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени состоялись два матча. Миннесота взяла верх над Анахаймом 2-0, Детройт выиграл у Лос-Анджелеса 4-1. Счет в этой встрече открыл Павел Дацук, также форвард Детройта сделал две результативные передачи, а у проигравших голевой пас на счету Александра Фролова. Главным событием для футбольных болельщиков на этой неделе, несомненно, будет отборочный матч чемпионата Европы 2008 года «Россия-Англия». Он состоится в среду и может оказаться решающим для попадания, ну или не попадания, российской команды в финал европейского первенства. А вот для сборной Украины, которая проиграла в минувшую субботу отборочный матч команде Шотландии 1-3, все уже закончилось. Подробности в рассказе киевского обозревателя Максима Максимова.
Наконец-то закрыта набившая скомину тема везучести команды Олега Блохина о его удивительной фартовости. Пресса в достаточной степени потопталась по ней. По мнению иных обозревателей, успех украинцев на чемпионате мира 2006 года был вызван, скорее всего, стечением благоприятных обстоятельств. И вот словно подтверждение этих слов, отбор на финал Евро-2008 сборной Украины оказался окончательно проваленным. Это должно было означать, что главный тренер попрощается со своей командой. Ведь он пообещал уйти в отставку, если не удастся использовать этот самый последний и такой призрачный шанс. Мы прекрасно понимаем сложность ситуации, в которой оказались не вполне справедливо. Однако сборная Украины постарается сохранить свое лицо, обещал перед вылетом в Глазго Олег Блохин. Хотя по большому счету о шансах и своей ответственности перед миллионами болельщиков надо было думать еще перед матчами с Грузией и Италией. Никто не должен сомневаться, что в Глазго наша команда будет биться так же, как она это делала во всех предыдущих матчах. Мы будем биться за результат, биться за престиж не только сборной, но и за свой собственный престиж. За сборную стыдно не будет. К сожалению, в футболе так нередко случается. Игра и результат существуют как бы отдельно. Конец цитаты. В философском плане с Блохиным нельзя не согласиться, но вот что касается самой игры, то украинцы в отборочном турнире отличались далеко не в лучшую сторону. И что примечательно, именно домашний матч с шотландцами, закончившийся безоговорочной победой сборной Украины, был сыгран на одном дыхании, в состоянии полнейшей концентрации. А ведь британцы к этому времени сумели победить вице-чемпионов мира французов и уверенно шли на первом месте. Кто мог тогда предположить, что осень принесет украинцам так много разочарований? Если мы не выполним поставленную перед нами задачу выйти в финальную часть Евро-2008, я напишу заявление об уходе. За результат отвечаю я, и как тренер в случае невыполнения этой задачи обязан подать заявление об отставке. Тем более у меня все равно заканчивается контракт с национальной сборной. Конец цитаты. Наверное, зря все-таки Блохин после поражения от Италии во всеуслышание признался, что шансы у сборной минимальные. Ведь трудно чем-либо, кроме миллионных гонораров, мотивировать футболистов выкладываться по полной программе, если от игры уже ничего не зависит. Очевидно, никто таких премиальных им и не обещал. А пресловутый комплекс победителя, который якобы сумел привить своим подопечным тренер, по всей вероятности срабатывает не всегда. И для этого необходима соответствующая турнирная ситуация. Кстати, свидетельством тому, что в команде происходят непростые психологические процессы, является взаимоотношение Блохина и Воронина. Оказывается, один из лучших футболистов Украины, являющийся в отсутствии Шевченко основной движущей силой сборной, давно уже не в ладах со своим главным тренером. А публичное выяснение отношений во время матча с итальянцами, после того, как Блохин обвинил в поражении Воронина, вообще повергли в шок привыкших обманываться любителей футбола. Правда, вскоре конфликтующие стороны, проявив благоразумие, пришли к согласию, однако червячок сомнений уже успел подточить шаткие надежды на благополучный исход турнира. Своей игрой в Глазго и не пахло. И одной из главных причин тому явно экспериментальный состав. Вместо испытанного чемпионатом мира Русала в центре обороны появился игрок молодежки и донецкого «Шахтера» Дмитрий Чигринский. Полузащитника травмированного Тараса Михалика заменил Андрей Воробей, который в Днепре играет скорее вторым нападающим. А вот его партнер Олег Шилаев появился на поле уже при счете 1-3, заменив на удивление инертного Анатолия Тимощука. Перекрыл Блохин группу атаки. На острие оказался лучшим бомбардир украинского чемпионата 20-летний Александр Гладкий. Чуть сзади расположился Андрей Шевченко. Андрею Воронину, который в Ливерпуле выполняет роль дополнительного и вполне забивного форварда, против шотландцев пришлось выполнять роль электровеника, своего рода заводилы всех атак, начинающихся от своей штрафной и заканчивающихся ударами по воротам. На послематчевой пресс-конференции Олег Блохин отдал должное сопернику и ошарашил присутствующих своим заявлением: «Я не собираюсь уходить и продолжу работать с командой». Конец цитаты. Теперь на оставшиеся матчи украинцы вполне могут приглашать молодежь, которая сможет рассчитывать на участие в Евро-2012. Ведь в качестве страны-организатора Украина будет освобождена от отборочных игр, так что будет достаточно времени на подготовку новой команды. Правда, учитывая неблагоприятную политическую ситуацию и продолжающуюся организационную неразбериху, в Украине все больше людей начинает сомневаться, что блестяще выигранный тендер на проведение чемпионата Европы сможет воплотиться в жизнь.
Киевский обозреватель Максим Максимов о сборной Украины сегодняшнего дня. Ну и в заключение, как всегда, о спортивной программе на сегодня. Она будет не слишком обширной. В российской хоккейной суперлиге начинается 17-й тур. В центральном матче в Уфе встретятся два лидера чемпионата – Салават Юлаев и Магнитогорский Металлург. И не менее интересный матч состоится в Москве. В нем сыграют «Динамо» и «ЦСКА». В разных частях света стартуют теннисные турниры, главные из которых мужской серии «Мастерс» в Мадриде и женский первой категории в Цюрихе. Ну вот, Михаил, собственно, это и все, что я хотел рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наш обозреватель Наталья Федотова о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее тема – презумпция невиновности. Как понимают ее российские законодатели и как трактуют правоприменители. В студии «Радио Свобода» судьи в отставке Тамара Морщакова и Сергей Пашин. Ну а мы с Натальями прощаемся с вами. Всего самого доброго, хорошего дня и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования – прекратить преследование активистов рабочих.
В результате таких происшествий больные поступают.
Дом полностью оцеплен подразделениями внутренних войск и МВД.
Саперы обнаружили в сумке дымовую шашку около 200 граммов тротила.
Все подчеркивали, что европейский марш – начало пути белорусов в свободную Европу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.